То есть ситуация. Вроде бы важное событие для меня. На звонке сидят очень важные для меня люди. Я со всех сил жду фидбэка о своей работе. Переживаю, буквально трясусь. Они берут и заканчивают звонок. В следующий раз говорят. Привет, с вами подкаст «Но вы держитесь». С вами мы, Света Шейдина и...
Алексей Иванов. Всем привет.
Всем привет. И здесь, в подкасте, мы разбираем бесяки человеческие, смотрим на них с какой-то новой стороны и пытаемся держаться.
Держимся, отлично держимся. И вам тоже советуем держаться лучше, чем не держаться.
Это правда. Мы только вчера завершили свою очередную группу по аутентичному лидерству в таком очень приподнятом настроении были. Мне кажется, очень классный формат, и у нас уже такое. Получается консистентно получать фидбэк от людей по поводу состава участников, что можно на равных обсуждать какие-то сложные лидерские штуки, что формат очень прикольный, крутой, когда можно так все собраться, обсудить и так далее, попрактиковаться. Очень много всегда отмечают, что у нас много-много практики. Все 30% теория, 70% практики. Это прям как-то людям заходит. И у меня прям очень всегда радостное настроение, когда все заканчивается, смотришь на этот путь, который вы прошли вместе, прям какое-то большое восторг и воодушевление. И радостно приносить людям этот опыт.
Как ты резко зашла в продакт-маркетинг? Давай расскажем про что наш подкаст, что ли, для начала? Может быть... Для разнообразия.
Что у меня то и на языке. Ну, я просто в большом восторге, поэтому хотел сразу поделиться. О чем наш подкаст?
Ну, подкаст «Но вы держитесь», он про то, как и что мы проживаем и переживаем. Мы здесь слушаем бесяки наших слушателей, смакуем их, так сказать, и потом делаем с ними что-нибудь. Прикольно, обычно мы их обсуждаем.
Выделяем самую микотку.
Обычно мы их обсуждаем и делаем так, чтобы, как сказать, достать то, что скрыто, покрутить, повертеть, в общем, показать, как это можно иначе посмотреть, иначе применить. Короче, такой рефрейминг получается. Ну и плюс прикольно всегда находить дух времени, то, что людей заботит, обычно как-то отражает то, что происходит вокруг. Как-то так.
Да, а принимаем мы ваши голосовые сообщения уже много лет в наш «Держитесь, бот», и сейчас из него мы достанем какое-то новое высказывание. Так, ну что?
Я даже знаю, сколько лет. 5 лет мы принимаем. 4,5. Ну, почти 5, да. У меня написано, что 4 июля 2019 года у нас первый бесячок прилетел.
Сколько бесяков утекло с тех пор?
Много.
Иногда к нам приходят текстовые бесяки, поэтому этот я зачитаю. Мне моя компания устроила перформанс и ревью. 2 недели морозило с датой, 1 раз перенесли без предупреждений. Когда перформанс-ревью все-таки состоялся, мне вывалили список на 20 вопросов. А-ля, что было самым смелым поступком, что было самым тяжелым поступком за прошлый год и тому подобное. Оказалось, мне нужно было подготовить ответы на эти бредовые вопросы заранее. Но при обсуждении организации перформанс-ревью HR сказала, что готовиться не надо. На звонке она сказала, что не может такого быть, чтобы она такое сказала. В итоге сидим мы на состоявшемся звонке по моему перформанс-ревью. Я CTO, CEO и M и HR. Одни аббревиатуры, хах. Сидим, смотрим на меня. А у меня нет ответов на эти вопросы. В итоге я попытался раза 3-4 что-то симпровизировать, несмотря на то, что меня уже неплохо так потряхивало. Но их, видимо, не удовлетворило. И они решили взять и перенести перформанс-ревью. То есть ситуация. вроде бы важное событие для меня. На звонке сидят очень важные для меня люди. Я 5 лет с этими CTO и CEO. Они очень много для меня значат. Я со всех сил жду фидбэка о своей работе. Переживаю, буквально трясусь. Они берут и заканчивают звонок. В следующий раз говорят: основное желание — уволиться к чертовой матери и никогда с этим бардаком больше не взаимодействовать. Но при этом я очень люблю эту работу и вряд ли смогу найти что-то настолько же увлекательное. Да и на работе без меня тоже много что развалится. У меня там одна из ключевых позиций, пусть и без названия. Дико бесит ситуация, ощущение, что у меня во внутренних всех покопались и выкинули на обочину. Вот такая вот история. Пока я читала, прям как-то пережила все вот это вот ощущение, что как будто покопались, выкинули на обочину.
Да, на обочину. Че, бывало у тебя такое, Светлан? Пикник на обочине, связанный с перформанс-ревьюшеном?
Пикник на обочине? Да, знаешь, бывали ситуации, когда фидбэк какой-то вдруг неожиданный прилетает, но я для себя поняла такую вещь, что чтобы не фидбэк ко мне прилетал, а я как бы его лучше заранее запрошу, так скажем, на свою работу, и таким образом и подготовлюсь к какому-то большому ревью. То есть мы любим в последнее время обсуждать системное мышление в лидерстве и так далее, и как раз вот это налаживание циклов обратной связи, мне кажется, помогает сделать их короче. Когда проактивно спрашиваешь этот фидбэк на свою работу заранее, получается так, что в конце года у тебя вдруг нет такого ощущения, что «О, что-то пришло в какой-то момент внезапный».
Mm-hmm.
Это какая-то история, когда эти циклы короче, быстрее происходит, а она все-таки здесь помогает, как мне кажется. Как у тебя?
Слушай, ну, бывали у меня моментики неприятные, когда, знаешь, типа... и так, в общем, тема фидбэка на твои действия такая сложная, но когда она еще дополнительно снабжается вот этим вот всякими странностями, связанными с тем, чтобы давать обратную связь, то это как бы очень-очень неприятно, вдвойне, наверное. Ну, смотри, я просто чувствую, что тут кейс не самый плохой, как бы, может, не стоит, конечно, бежать и как-то соотноситься к этому, но это реально тут как бы фидбэк не додали, а могут дать такое, чтобы было как бы совсем неприятно. То есть, ну, явно к фидбэку надо готовиться, тут явно не подготовились, поэтому ни бе, ни ме. Мне кажется, гораздо хуже, когда тебе приходят и говорят, что все плохо, но толком не могут объяснить, почему. Вот.
Тут мне еще показалось, что какой-то новый процесс как будто бы ввели, потому что для HR вот эти какие-то вопросы, которые показались человеку странными, типа какое было самое удивительное событие за прошлый год, что было тяжелого. Может быть, это связано с применением новых каких-то фреймворков, которые еще не до конца обкатаны в компании, поэтому вызывает такое какое-то: а почему мы все сидим и отвечаем на эти вопросы? И тут дело может быть даже не в человеке, а просто все увидели, какой неэффективный оказался процесс этого фидбэка, и не стоит воспринимать это на свой счет. Это просто может быть какая-то новая фича, которую решили протестировать, но она как-то не полетела в плане организации самого процесса. Вот у меня почему-то такая еще идея возникла насчет этой ситуации.
Может быть. Ну, вот опять же, то, что я слышу, что как будто не совсем всем понятно, что делать, да, то есть что типа, ну, пришел человек получать фидбэк на свое творчество, на свою работу, и пришли руководители объяснять, что хорошо, что плохо, и выяснилось, что никто ничего нормально не сделал. То есть тут как будто такая история с фидбэком, который пошел не так. Хотя надо сказать, что обычно фидбэк идет не так вовсе не по такой причине, ну, то есть для меня это скорее редкость, как бы люди не подготовились. И вызывает ощущение, что, типа, что-то неправильно. Хочется убежать, уволиться, типа, как так? Вот.
Mm-hmm.
Гораздо чаще бывает так, что люди имеют какое-то хорошее намерение выдать фидбэк, а встречают там сильное сопротивление или еще какую-то историю. Ну, не знаю, вот у тебя были кейсы, когда ты получала фидбэк, и он был прям не супер? Как это ощущалось? Не знаю. Или, может, выдавала такой фидбэк?
Знаешь, я только вот недавно с терапевтом такой фидбэк разбирала, когда, в общем, фидбэка не было. Ну, во-первых, примерно всегда мой папа мне такой фидбэк выдавал, когда ему что-то приносишь и говоришь: «Папа, вот смотри, я сделал, почитай там, расскажи, что думаешь». Он говорил: «А, спасибо, хорошо». И это как-то все куда-то уходила. То есть я не чувствовала своего признания. И я раскопала такую ситуацию, когда я подумала быть гениальным сценаристом, поступить в ВГИК, написала, значит, сценарий на поступление, принесла, меня его приняли, потом я не увидела своего имени в списке на поступление, но никакого фидбэка тоже не было. А до этого я своему папе давала почитать этот сценарий, и он тоже как-то вот, как обычно, это ушло куда-то под воду. И для меня тогда эта история была про какой-то стыд, что вот я что-то сделала, и все увидели мою бесталанность, насколько это все неинтересно было и не классно. Лучше про это вообще молчать и даже ни у кого не спрашивать лишний раз, а насколько это было хорошо или плохо, или что вообще делать. Потому что тут такой прям стыд-стыд, из которого невозможно выбраться. А потом, сейчас я начала смотреть на эту историю по-другому. А вообще-то я была такая смелая. Я взяла, написала, подала. А не из семьи там Никиты Михалкова будучи. И это что-то про какой-то оппортунизм, про стремление к творчеству, про что-то красивое во мне. То, что тогда я не получила какой-то конкретный фидбэк от этих людей, это, ну, нормально. И тогда это ушло в стыд и вину, а сейчас это воспринимаю как, ну, мое стремление, мой вклад, мое творчество.
Моя борьба.
И моя борьба. Ну, что-то совсем иное. Вот, поэтому, ну, не всегда хочется, чтобы самооценка была завязана на кого-то другого. Как-то прикольно распутывать это как можно по-другому. А у тебя какие истории были?
Слушай, ну, вот то, что ты только что рассказала, это похоже на, типа, просто некоторое осознание с возрастом того, что, как бы, не обязательно опираться на чужое мнение. Прикольно, как бы, как раз руководство собственным набором ценностей, вместо того, чтобы там кому-то понравиться или там подойти под их представление прекрасно. Ну, то есть, как я это считал? Вот, у меня как бы достаточно много было вопросов к фидбэку, потому что когда я дизайном занимался там очень долго, большую часть своей карьеры, получалось, что, ну, типа, хороший дизайн это почти всегда идет через процесс критики, то есть тебя кто-то критикует. И в каком-то смысле тебе нужно постоянно учиться эту критику воспринимать именно как что-то, что улучшает качество твоей работы. Поэтому у меня скорее, как сказать, у меня основная сложность именно в том, что хочется, конечно, сразу сделать крутой какой-нибудь крутую тему, но рано или поздно ты понимаешь, что надо научиться принимать фидбэк. Именно принимать, а не давать даже. И вот это отдельный такой арт, который, мне кажется, важно иметь в своем арсенале лидерских навыков. Неважно, ты дизайнер, там, не дизайнер. В общем, уметь адекватно, спокойно принимать фидбэк, понимать, что ты можешь с ним не соглашаться, но все равно его принимать.
Да, такую вставочку сделаю про дизайн-критика, которого ты запилил на основе чата GPT. Такой агент, который помогает какие-то картинки, ну, не дизайнерам, например, мне. Он так, я в него загружаю какие-то картинки, которые я сделала, он говорит: ну вот здесь вот хорошо, а здесь возможно подправить шрифт, с шрифтом поиграть и так далее. И он дает, как нейросеть, очень такой хороший сбалансированный фидбэк. То есть он по фактам сначала раскладывает, что здесь было хорошего, не оценивая это на уровне мнений, типа хороший или плохой у тебя дизайн. Он говорит: ой, вот тут ты выбрала такой-то цвет, он очень яркий, он отражает какую-то радость жизни. Вот тут ты выбрала такой размер шрифта, отличный размер, прекрасно, что хорошо он читает будет. И потом он очень аккуратно говорит, знаешь, на уровне потребностей, что можно было улучшить, такое предлагает в плане вопросов. А как ты смотришь на то, чтобы вот здесь вот это расстояние сделать поменьше или поуже? И всегда такое ощущение очень хорошее и вдохновляющее. То есть он отмечает все, что было сделано, он это видит. И такой легкий намек на то, что а можно было бы сделать получше, очень сбалансированно получается.
Ну, да, это точно качественно выданный фидбэк, когда сперва очень хорошо отмечаются все плюсы, а потом возможности для улучшения.
Ну да, что мы можем взять у нейросети в этом плане?
Ну я бы не только у нейросети брал, потому что ну, нейросеть, она же все равно лишь копирует поведение лучших образов, которые люди делают и описывают условно. Поэтому получается многие ответы нейросетей классными, да, потому что они описывают довольно классное мышление людей на определенные темы. Собирает это все вместе. Вот. Но в целом, действительно, одна из best practices — это рассказывать про хорошие штуки, рассказывать про улучшения без того, чтобы критиковать лично человека, скорее критиковать, там, говорить про что-то, что не получается, то говорить, что это не связано с человеком, связано с его областью деятельности. Наверное, такая общая история. Другая общая история, ну, как бы людей пугает объективный фидбэк, и тут неважно тебе, кто дает его, чат-GPT или там нейросетка, или кто-то еще. Мне кажется, что в целом фидбэк — это отдельное искусство, и есть много примеров людей, которые это делают очень круто, потому что как будто бы в фидбэке всегда есть задача, не демотивируя другого, а передать информацию, которая может быть им встречена с... ну, как сказать, со стрением, сложностями. Вот, поэтому в этом есть что-то.
Угу. Да, ты сказал про такие чувства, как страх, да, тревожность, что-то пугает. И, мне кажется, больше всего пугает неопределенность, потому что ты не знаешь, тебя вызвали на ковер и что ты там встретишь. И когда есть какая-то понятная процедура и структура, и заранее обговаривается, как это все будет производиться, оно снимает как раз вот такое напряжение. Я туда зайду, в этот кабинет, и что там со мной будет? Или я зайду в этот Zoom, как дальше все разложится? Поэтому, мне кажется, применять какие-то проверенные многими людьми фреймворки в этой истории — классная штука. И объяснять, что ты применяешь, зачем ты применяешь, что будет. Ну, тут, мне кажется, больше объяснить это хорошо, чем недообъяснить. Потому что все-таки сенситивная очень история и действительно многих пугает. Сам факт выдачи.
Но сам факт выдачи — действительно такая тема, которая часто пугает, потому что нас пугает неизвестность и фидбэк. Все знают, что фидбэк так или иначе будет связан не только с хорошим. Не только, знаешь, неизвестность, типа как, что будет под елкой с утра, когда я проснусь, да,
в день Рождества. Ты лучший работник года. Ну,
да, это как бы объективно, это некоторый переход из детского во взрослое, умение как бы выдерживать критику и не принимать ее лично на свой счет. И мне кажется, отчасти это... Скажем так, хороший лидер умеет давать фидбэк так, чтобы его команда была замотивирована, даже если что-то не получается. Вот. Но при этом хороший же лидер должен уметь принимать фидбэк вообще любой, на мой взгляд. Даже который там расфигачивает условно обычного индивидуального контрибьютора, индивидуального сотрудника. Как бы, если ты как бы считаешь себя хорошим лидером, то это в том числе быть хорошим лидером самому себе, воспринимать эту обратную связь, внутренне усваивать ее и как бы не передавать дальше в форме там раздражения на своих там подчиненных, коллег и так далее. Тоже важная штука.
Да, я знаю многих людей на высоких позициях, которые не передают фидбэк руководству самого высокого дальше сотрудникам, как-то контейнируют это в себя для того, чтобы не демотивировать команду. Или когда все идет... Недавно с Олей Соколовой общались в его клинике в Скандинавии. Вот у нее такая классная позиция по поводу фидбэка, что когда все идет хорошо, она каждого человека своей команды благодарит лично. Когда все идет плохо, она берет эту вину как лидера на себя. Такой вот, вот не гнобя людей каких-то конкретных в команде. Мне кажется, тоже интересная такая позиция лидерская в этом плане.
Да, я бы так и сказал, что смотри, просто как бы я сформулировал, есть классная мантра про то, что хвали при всех, ругай один на один, да, вот, то есть это какая-то вариация такого же рода, да, то есть что как бы когда тебе есть что хорошее сказать, надо сделать так, чтобы об этом знал и человек, и окружающий. Ну, то, что называется похвала. Когда тебе есть что сказать, что не очень, то, наверное, не стоит человека дополнительно стрессовать тем, что ты на публику выдаешь историю того, что у него что-то не получается. Короче, это мысль про то, что хвалить лучше публично, а критиковать лучше один на один, она как бы отражает немножко, ну, такой взгляд на то, что всем нам хочется быть частью большой системы, и, конечно, belonging — это как бы большая потребность, да, быть частью чего-то, belonging переводится. Поэтому если мы кого-то хвалим, то это круто очень, ну, как сказать, вот сделать так, чтобы человек почувствовал, что его тут ценят, окружающие узнали, что его ценят, и что вообще у нас как бы очень классный, ценный коллектив. Вот, при этом у всех получается так себе иногда какие-то вещи, и когда они получаются так себе, хорошо это в разговоре один на один тоже как-то взаимодействовать с этим.
Да. Я вспоминаю, работу в одном из агентств, где принята была очень такая открытая, с одной стороны, обратная связь, когда вот все собираются типа на all hands meeting на летучке и разбирают честно все плюсы и минусы, подводные камни и дают критику, в том числе лично, публично, каждому человеку. И мне эта практика казалась, ну да, очень даже нормальной, пока вот такая критика публично не прилетела мне, когда моя начальница очень так смачно разобрала, где, в каких местах я что-то не так сделала, я поняла, что в этот момент мне надо увольняться, я вот не хочу в таком состоянии находиться. Это как раз очень классно подсвечивает этот принцип. Мне кажется, он такой создает нездоровский reinforcing feedback loop, такой усиливающий петлю обратной связи, когда люди начинают бояться там, инновировать, что-то делать, экспериментировать, потому что им прилетит публично, и чем больше они боятся, тем меньше они делают нового, а чем меньше они делают нового, тем меньше они прорывного и классного, и креативного создают, и, соответственно, получается неклассный перформанс. Получается такой замкнутый круг.
Ну да, да. Ну вот мы сейчас как раз с тобой, делая аутентичное лидерство, и вот в группах последних было очень много интереса к идеям вот этого системного мышления и стратегической логики по вертикальному развитию. Мне кажется, что как раз здесь может показать, как бы условно такой более системно мыслящий лидер на это смотрел. Вот не как твоя властная менеджерша, которая как бы отчитывали публично, да, потому что, ну как бы, это как бы хороший способ показать, что у тебя есть власть, и ты можешь как бы провинившихся тут же публичную порку устроить, да. Но это не то, как системно мыслят люди долгосрочно, да, потому что долгосрочное системное мышление про людей, про системы как бы людей, да, чем является компания, она наоборот, как бы, по идее, должна мотивировать людей доставать лучшее из себя, доставать лучшие идеи и как бы прощать ошибки. Естественно, есть какая-то критическая часть ошибок, которые просто, ну, к сожалению, ведут к расставанию. И вот один из таких способов думать — это про как раз то, как создать ощущение общности в группе, да, что мы действительно одна команда, и мы делаем общее дело. Это разговор в сторону ценностей. Если вспомнить наши там 6 уровней общения, то ценностные разговоры людей очень сильно обычно, ну, как сказать, мотивируют, заводят, если они особенно видят, что ценности схожи у коллектива и у них. Это про создание правильных циклов обратной связи, да, соединение людей между собой, чтобы они не просто как бы каждый делает свое дело в своей норке, а как бы взаимодействовали. Вот, мне кажется, это все как бы такие задачи лидера. Эффект, вот которого мы ждем, которого мы ищем от такого лидерства, это то, что называется в системах синергия, или сверхаддитивный эффект — это когда сумма частей больше, чем отдельно каждая из них взятая вместе, да, то есть получается, что что-то больше, чем сумма отдельных частей. Вот, и такое наверняка у каждого было, например, вот есть популярный формат мастермайндов, и иногда выходишь с мастермайнда и думаешь, вау, как же так, группа людей круто придумала там решение какого-нибудь вопроса. Ну, или там брейнсторм — другой пример, да, таких, где такой эффект иногда можно пронаблюдать. Люди собрались, и вроде как у каждого была какая-то идейка, но когда они вместе по определенным правилам и концепциям начали это делать, вдруг возникают какие-то гениальнейшие прорывы. Ну, бывают не гениальные, конечно, бывают просто тупые, дурацкие идеи. Но поскольку критиковать во время брейншторма нельзя, кстати говоря, про критику, да, в брейншторме как раз одно из правил, что давайте критиковать потом, после брейншторма выберем, что мы не будем делать. Ну, тоже, да, такие примеры интересные, как эта стратегическая логика, системное мышление проявляется. в жизни повседневной.
Да, правда. Есть расширение, а есть сужение. Расширение — побольше-побольше всяких идей накинуть, а потом их сузить и выбрать только самое лучшее. Намного круче получается, больше вороночка, да.
Вороночка моя, вороночка.
Вороночка. Идею надо расширять на входе, а сужать на выходе, а не наоборот.
Это, кстати, интересно. Наверняка же есть люди, которые делают как-то наоборот, по умолчанию. Слушай, ну, в целом я могу даже представить, почему, потому что столько всякой фигни происходит, что хочется по умолчанию как бы зашорить немножечко свои шоры, прикрыть как бы вот этот поток всей информации, которая есть, включить сразу критический майндсет, типа идите в задницу со своими новыми идеями.
Это такое, еще один фильтр над вороночкой, мне только сразу пуровер кофе представился, как делают. Сначала делают вороночку на ней, такой бумажный фильтр, который пропускает только нужные из зерен.
Представь, если фильтр обратно стоит, и тебе надо попасть классные идеи вот в эту дырочку.
Да.
Это же пипец. Но многие люди так надевают такие фильтры как раз наоборот. Защищаются от мира, да, как бы. Ну, конечно, когда ты защищаешься, как бы у тебя твоя идеология, твой как бы принцип, это принцип борьбы. Ты борешься с новой информацией, борешься как бы с дурацкими идеями, борешься с тупыми подчиненными, борешься с какими-то самодурами, руководителями и так далее.
И самодурами внутри себя тоже, да. Но это тяжело, так тяжело. Это много прям энергии нужно на все эти войны. А как иначе?
Слушай, ну, иначе ты имеешь в виду этот вопрос прямой, или это просто присказка такая? Не риторический?
Нет, это не риторический вопрос, это тебе вопрос.
Знаю, гармонично как-то внутренне подружиться со всеми сложными частями и точно так же внешне. Мне нравится идея, вот как раз Ричард Шварц ее довольно сильно... Создатель метода IFS, Internal Family Systems, он его активно использует, про то, что большинство людей стараются гармонизировать окружающую среду, ну, там, например, да, там, купить себе квартиру, машину, семью завести, как бы, ну, там, денег заработать, ну, типа, потому что это созидательно позволяет себе обеспечить комфортную среду, да, допустим, будем использовать слово «гармония». Человек стремится к гармонии, но он стремится к внешнему.
Это первое, это, по-моему, первая сцена Fight Club. Да, этот чувак, он такой хочет гармонизировать свое внутреннее состояние за счет того, что он покупает там в Икее какие-то все красивые диваны, садится на них и думает, блин, сейчас я их всех расхуячу, эти диваны. Потому что внутри спокойствия нет.
Он там как раз, да, там отлично, кстати, примерно, что Fight Club, это, конечно, фильм про субличности, и в том числе, ну, как бы, не буду спойлерить, если вдруг кто не смотрел, но как бы главный герой, два главных героя, это, как бы, конечно же, про то, как мы с нашими субличностями обращаемся. И в том числе, когда мы, типа, вот забиваем на внутреннее и просто пытаемся внешним это все, как бы, гармонизировать, то внутри, конечно же, возникает ответный такой бунт на это все. Потому что это не совсем настоящая гармония, это просто внешняя гармония. Тут то же самое. Получается, что гармонизируя внешнее и не думая о внутреннем, мы как бы прилагаем очень много усилий, и в конце все равно, скорее всего, что-то рухнет. Потому что, ну, там, кризис среднего возраста — хороший пример, да, когда у тебя уже все есть внешне. Все признаки внешней успешной жизни есть, а внутри ты чувствуешь какая-нибудь зияющая пустота. И ты такой, блин, ну все, поехал, короче, обнимать кристалл на Бали или что там, какой там дальше протокол. И как раз Шварц говорит, что окей, а если ты как бы на гармонизацию внутри будешь уделять много времени и как следует разберешься, как, ну, гармоничным себя чувствовать, гармоничным быть с точки зрения гармонии внутренних частей и субличностей, то согласно ему, и я могу подтвердить на своем примере, наверное, на примере многих людей, кто IFS долго там занимается в терапии и в практике, что удивительным образом внешний мир расстанавливается согласно внутреннему, ну, вот этому балансу или дисбалансу. То есть если у тебя внутренне сильно не гармонично ты себя чувствуешь, то, скорее всего, у тебя отношения внешние будут очень похожи. Да? То есть, если ты постоянно себя ругаешь за что-то, очень легко начать ругать окружающих. Все будут думать, что ты критичный человек, что с тобой общаться. Да? Ты все равно ты раскритикуешь. Как мы сегодня разговор начали со Светой, Леша такой, где, блин, наши посты? Свет такая, ах ты критичный, козлина.
Однако, с публичности поговорили. Моя, которая, блин, я не знаю, что делать. А твоя, которая, вот, давай, подделай вот это, вот, например, вот 500 идей.
Ну, нормально работает, да.
И хорошо.
Короче, в этом плане тоже важно думать, ну, важно понимать, что не то, что мы тут как бы бинарную историю ведем, что либо у тебя гармония внутри, либо там полный раздрай, а то, что это довольно постепенный процесс, который в итоге приводит к тому, что какую-то часть времени и желательно больше ты проводишь в таком достаточно гармоничном ощущении, ну, не чувствуя, что у тебя в жизни какой-то пипец происходит, или в работе, или там еще в чем-нибудь. И это как бы создает условия для того, чтобы внешние штуки тоже менялись в сторону, когда они более гармоничны. Вот как-то так я могу сформулировать.
Ну, я как наблюдатель со стороны вижу, что у тебя, правда, так субличности стали дружить больше, как будто бы за те годы, что мы друг друга знаем.
Спасибо, приятно слышать. Значит, у нас есть со Светой ряд программ и программа...
Ряд инициатив.
Ряд инициатив, да. Инициатива, которую мы сейчас активно делаем, которая нам очень нравится, называется «Аутентичное лидерство». Это группа для развития навыков лидерства, аутентичности и разных своих проявлений, целью которой является понять свои стили в общении, в том, как вы ведете за собой, в том, какие у вас есть блокеры, теневые проявления и так далее, как вы взаимодействуете с телом, как вы можете взаимодействовать с телом, как вы можете использовать эмпатию и слушание активное для того, чтобы быть в лучшем контакте с другими. Все это, собственно, позволяет прокачать то самое аутентичное лидерство. И мы уже третий раз делаем группу. К нам приходят очень интересные, прикольные ребята. И мы максимально плотно работаем в течение 6 недель для того, чтобы эти навыки прокачать. Вы можете к нам присоединиться. Вся информация, все ссылки будут в описании. Так что да, ждем вас. Будем активно работать, взаимодействовать, делать домашки и прочие прекрасные вещи. Ну и, безусловно, общаться внутри группы. У нас очень прикольные участники в группе. Так что let's go.
И все так. Сверхадаптивный эффект гарантирован. Эмержентность будет.
Ну что, Свет, можем посоветовать, да?
Можем посоветовать цикл фидбэка держать покороче. Не в конце года.
И побольше разных
фидбэков. Побольше разных, да, свободных. Выдавать его лучше в одно лицо, а не публично для всех, если он критический особенно. И думать системно о том, как, куда мы движемся.
Супер.
И как мы держимся при этом.
Да, держимся, движемся и системно мыслим. Мышление системное. Это важно. Кофе душистый. Так, с вами были
Света Шедина и
Алексей Иванов.
Держитесь там.
Держитесь.
Представляйте.
Системно.
И дальше кровосточек.
Ставьте дети индиго со вспоротыми животами. Или команда по кёрлингу нахуй погибла в катастрофе. Вообразите себе гнойную опухоль в теле гиппопотама. А я пока спокойно допью свой душистый кофе. Скоро я встречусь с Лёликом, ровно в 4 в сквере. Страшный пиздец, вы такого страха в школе не проходили. Мне нужны кофеин, надежда, глушитель, Стечкин и Вера. Сученый Лёлик будет меня убивать, так друзья доложили. За Лёликом с детства тянется след из крови, как за шакалом. Первый была педиатр, задушенный стетоскопом, Лёлику 6. Дальше все в том же духе, сученый Лёлик прибавлял накала. Валил своих и чужих, вычитал и делил. За ним не успеть. Теперь ему нужен я, без подробностей. У Лёлика на меня заказ. Когда торгуете людьми, много хуйни с вами может произойти. Когда торгуете мимо ментов, сученый Лёлик как раз про вас. Допить свой кофе, выйти в сквер, замусолить Лёлика, уйти. Такой вот план. Торговлю людьми приучает к надежде и ясности мышления. Системное завещание у нотариуса, кофе душистый. Семья за границей, бабло рассованное. Есть только я и неприятности, только я и неприятности. А хуй тут делать? Бизнес не пушистый.